Итак, прежде чем мы начнем погружаться в наше наследие, записанное или же заключенное в Слове Божьем, я прочитаю одно место Писания, которое введет нас в это наследие. Луки 24, 44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Это вечно новое, потрясающее, свежее обетование Божие, которое не стареет, а вечно обновляется. Оно обещает нам, что если мы являемся органической причастностью тела Христова, то, разумеется, все то, что принадлежит Иисусу, принадлежит и нам с вами. А посему сегодня, чтобы наследовать эти обетования, мы продолжим изучение одного из молитвенных шедевров, выраженного в Псалме 143 и заключенных в нем ценностей, регламентирующих правовые отношения человека с человеком и человека с Богом. А вернее, правовые отношения человека, облеченного царской властью, с Богом и другими человеками. Потому что Давид был помазанным царем, а посему в его молитвах, то есть псалмах, описаны исключительно правовые отношения царской особы с Богом и с другими человеками. И если мы с вами откажемся рассматривать самих себя царственным священством, коим мы, по сути дела, и призваны являться пред Богом, и не будем изучать и вести себя так, как ведут себя цари, помазанные Богом, мы в конечном итоге потеряем статус детей Божьих или власть быть чадами Божьими. Итак, давайте приведем на память данную молитву, записанную в 143-й песне, которую мы обратили в предмет нашего исследования. Это благословляет Псалом Давида. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению». Дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся. Блесни молниею и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня. И спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избави меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут волы наши тучны. Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Итак, согласно содержанию данной молитвы, мы установили, что причина ее высвобождения для Давида послужили три аспекта. Это приход к власти над своим народом, противостояние сынам иноплеменным и забота о своем собственном народе. Практически именно вокруг трех этих причин вращаются небо и земля и все события, совершающиеся как на небе, так и на земле, потому что именно эти три аспекта в первую очередь являются ничем иным, как целью Бога, а следовательно и первостепенной волей небес. И только потом уже целью Давида. Под приходом к власти над своим народом Писание подразумевает наше наследие в предмете нашего призвания. Для Давида его призвание заключалось в том, чтобы прийти к власти над своим народом, потому что он был помазан Богом быть царем. Под угрозой сынов иноплеменных Писание однозначно подразумевает наш язык, который мы сами без помощи Святого Духа укротить не можем. И это нечто действительное инородное в нашем новом естестве. Под заботой о своем народе Писание подразумевает право на возможность получить благословение на свое призвание, и мы видим, какими чудными благословениями Давид воспользовался для того, чтобы вызвать благословение на свое призвание. События и обстоятельства, как мы уже выяснили, в которых была высвобождена данная молитва, явилось тем временем, когда Израиль находился практически под властью филистимлян, но признал над собою власть Давида и помазал его на царство, как написано во втором царстве, вторая книга царств 5:17. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида, и услышал Давид, и пошел в крепость. Мы должны учитывать, что условие, которое дало Богу помазать Давида на власть над своим призванием, заключалось в его смирении, выраженном в том, что он пас не своих овец, а овец своего отца, что указывало на его ученичество. То есть мышление не свое пас, а мышление своего отца. То есть он был в зависимости от своего отца, ставил себя в добровольную зависимость от отца. Однако, чтобы Бог мог выполнить свою волю в отношении Давида и подчинить ему его собственный народ, Давид в данной молитве должен был благословить Бога тем, чтобы исповедать пред ним, кем для него является Бог. И практически, когда мы провозглашаем, кем является для нас Бог, тем самым мы говорим, что сделал для нас Бог или что Он может через это сделать. Согласно Писанию, благословить Бога со стороны человека – это удовлетворить и восполнить его алканье и его жажду. И такой пищей, и таким питьем, которая могла бы восполнить жажду Бога и алканье Бога, является выполнение воли Божией, выраженной в заботе о народе, у которого Господь есть Бог. Но для этой цели Давиду было необходимо настолько быть преисполненным и захваченным жаждой выполнения воли Божией, чтобы ее выполнение в буквальном смысле слова стало его пищей. Иоанна 4:34, речь идет об Иисусе, когда Он был во плоти, и Его пищей действительно было творить волю Отца. Иисус говорит им, то есть Своим ученикам, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его». Как мы знаем, это Он сказал ученикам у Самарийского колодца, когда те пришли или же пошли в город, чтобы купить пищи, а Он, утомившись и проголодавшись, сел у колодца. В это время туда пришла женщина, чтобы черпать воды, самарянка. И он сказал, дай мне пить. Она сказала, как ты, иудей, просишь у меня, самарянки, пить. Из этого начался у них разговор, и Иисус привел ее к Богу и рассказал ей, какой должна быть молитва, что есть истинное поклонение и кем является Он. Она это приняла. Таким образом, Иисус буквально был насыщен не только духовно, но и физически. И поэтому, когда ученики пришли и сказали, «Рави, ешь», Он сказал, что «У меня есть пища, которой вы не знаете». Ибо они удивлялись, кто же дал Ему пищу, кто принес. И тогда Он им ответил, «Пища Моя есть творить волю пославшего Меня Отца». Поэтому, как только эти приоритеты смещаются, и человек пытается выстроить свою молитву и повлиять на Бога так, чтобы он выполнил Его волю, то есть Его желание, а не направляет себя на то, чтобы выполнить желание Бога. Он противится воле Божией и бросает вызов Богу, так как ставит свои желания выше желаний Бога. При этом один и тот же объект остается. То есть практически призвание Давида должно быть волей Божией. Давид должен был представлять ее как волю Божию. Когда мы представляем, что мы в чем-то нуждаемся, мы должны представить, что это не мы нуждаемся, а это Богу выгодно для того, чтобы мы были исцелены. Это Богу выгодно, это Божья воля, чтобы мы не были нищими. И поэтому, когда мы приходим к Богу, мы должны выражать Его волю в отношении нашего благосостояния или же нашего здоровья. А посему, чтобы благословить Бога и таким образом прийти к власти над своим народом в предмете своего призвания, Давид в данной молитве начал благословлять Бога тем, что использовал ряд удивительных составляющих, выраженных в том, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Давайте вспомним их. Это он начал с того, что сказал «Благословен Господь, твердыня моя». Далее он благословил Бога тем, что сказал: «Благословен Господь, научающий руки мои битве». В-третьих, он сказал: «Благословен Господь, научающий персты мои брани». В-четвертых, он сказал: «Благословен Господь, милость моя». А вернее, я выразил это пред Богом, и Бог насыщался этим, а Давид выражал, кем для него является Бог. Далее: «Благословен Господь, ограждение мое». Далее он сказал: «Господь, прибежище мое, избавитель мой, щит мой, упование мое, и благословен Господь, подчиняющий мне народ мой». На предыдущих служениях мы рассмотрели первые две составляющие и начали рассматривать третью. Это свойство молитвенной стратегии, выраженной в способности Давида вести наученными Богом своими перстами брань за свое призвание. Эта составляющая, так же, как и предыдущая, является стратегическим учением, предназначенным для того, чтобы творить молитву, в которой человек, с одной стороны, получает возможность благословить Бога, а с другой дает возможность Богу привести его к власти над своим призванием. А посему стратегия перстов, наученных Богом брани, природу которых мы продолжаем исследовать, указывает на исключительное свойство перстов Божьих, обладающих неоспоримым могуществом силы и власти, присущих исключительно только Богу, вести брань за установление истинных приоритетов власти. И согласно Писанию, передаваться такое свойство человеку может исключительно только через ученичество. Это особенно хорошо видно из рассматриваемой нами фразы Давида, где он говорит: «Благословен Господь, научающий персты мои брани». Согласно словам Христа, чтобы чему-то научиться у Бога, необходимо, во-первых, быть учеником Бога, и, во-вторых, платить установленную Богом цену за то, чтобы учиться у Него, при этом платить ее ежедневно и добровольно. Евангелие Луки 14, 26-27. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». И согласно Писанию, способность заплатить цену за ученичество напрямую связана со свойством кротости и смиренного послушания изреченным словам Бога. Матфея 11, 29 Иисус говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». А посему определение «персты, наученные Богом вести брань за право обладать властью над своим призванием» в Писании включает в себя и окрашивается в оттенки самой личности Бога. И чтобы завладеть данной способностью и таким образом благословить Бога, нам необходимо хорошо исследовать дисциплину, которой мы хотим обучаться. И для этой цели мы стали рассматривать ряд таких вопросов. Первый. Суть или тайна, заключенная в перстах ведущих брань Бога, назначение, заключенное в перстах ведущих брань Бога, цена за право обладать перстами, ведущими брань Бога, и результаты, что мы действительно обладаем перстами, ведущими брань Бога. Давайте вспомним, рассматривая вопрос первый, какое достоинство Писание вкладывает в свойство перстов, наученных Богом вести брань, за право владеть тем, что благоволил доверить нам Бог. Мы пришли к выводу, что персты – это пальцы рук или ног, но в данном случае это пальцы рук или персты рук. В Писании, как мы уже определились, перст Божий символизирует то свойство силы Божией, которое определяет составляющие приоритеты истинной власти. То есть есть разные виды власти, и как только человек нарушает этот вид власти, выходит за границы дарованной или доверенной ему Богом власти, Бог немедленно, вот именно перстом, устанавливает приоритеты своей власти. Даниила 5.5. «В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала». Мы видим, что этот перст руки моментально поставил халдейского царя Валтасара на место, когда он выйдет за границы собственной власти, определенной ему Богом, потому что эти персты определили ему власть быть царем Халдейской империи. Но он сказал: «Принесите мне сосуды из Дома Божьего». Он захотел быть Богом, он захотел пить из тех сосудов, из которых пьет Бог. И как только он это стал делать, немедленно вышли персты руки на извести чертога царского, прямо перед лампадой написали ему приговор. Это была смерть. Практически, как мы с вами уже установили, что смерть, которая так пугает всех людей и которая является практически уделом всякого человека, является ничем иным, как перстом Божиим, который устанавливает в жизни всякого человека приоритет истинной власти Бога. Именно время, которое отпечатывается на нашем лице, при всех усилиях человека остаться молодым, показывает на приоритеты власти Божией. Это перст Божий. При определении функции перста Божьего мы также определили, что перст Божий служит мерой длины в Писании, то есть Бог пядью, то есть перстами измерил небеса. Поэтому мы видим, что это служит мерой длины, площади, объема и веса, а также участвует во всех видах жертвоприношения. Именно перстом кропится кровь каждой жертвы, которая вносится во святилище. Перстом берется елей с ладони для посвящения в священство и для очищения прокаженных. А посему персты Бога служат идентификацией Его личности как в мире физическом, так и в духовном. Равные персты человека служат идентификацией Его личности как в нашем трехмерном мире, так и в мире духовном. В трехмерном мире по отпечаткам перстов, то есть пальцев, определяется личность любого человека. Это уникальные отпечатки, которые принадлежат только этому. И у всех людей, сколько живет на земле, у всех эти отпечатки разные. То есть, следовательно, и действия этих людей будут разные. А посему духовные персты человека, наученные Богом устанавливать истинные приоритеты власти, во-первых, рассматриваются в Писании, как мы уже установили, жезлом Божиим. Во-вторых, в обузданности своего языка. В-третьих, в способности быть крепостью своего призвания. В-четвертых, в откровении нашего сердца, написанного перстом Божиим. В-пятых, в заповедях Божиих, навязанных нами на наши персты. В-шестых, в способности изрекать правду. И в-седьмых, в производстве судов Божиих. Рассматривая второй вопрос, какое назначение в наших молитвах призваны выполнять персты, наученные Богом вести брань Господа, мы пришли к выводу, что, во-первых, назначение перстов, наученных Богом вести брань за власть над своим призванием, призвано изгонять бесов. Во-вторых, постромлять отступников от надежды на Бога. В-третьих, отверзать слух к слышанию Бога. В-четвертых, плести нити с пряжей и наматывать ее на катушку. В-пятых, участвовать в краплении крови пред лицом Бога во всех видах жертвоприношениях. В-шестых, кропить елеем пред лицом Бога. И в-седьмых, служить уздою для своего языка. Я просто даю определение, которое мы уже рассмотрели, не затрачивая на это время, но напоминая. А теперь вопрос третий. Какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать перстами, наученными Богом вести брань Господа? Во-первых, цена за право быть обладателем перстов, наученных Богом вести брань, за власть над своим призванием, выражается в потере нашей души. Я прочту одно место Писания, которое показывает эту потерю. Исход 4:1-5. «И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут, не являлся тебе Господь, Моисею нужно было установить приоритеты истинной власти, что Бог послал именно его. И вот Бог его посылает, он говорит, а какое ты дашь мне знамение? Я приду и скажу им, Бог отцов ваших послал меня». А они скажут, докажи, что это именно Он тебя послал. И вот, чтобы установить, что именно Он уполномочил его и наделил этой властью, Господь говорит ему, что это у тебя в руке? Он отвечал, жезл. Если вы помните, что когда Аарон или Моисей поднимал жезл в Египте, то волхвы сказали фараону, это перст Божий. То вот здесь как раз Он отвечал, жезл у меня. Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Обратите внимание, хвост змеи является рулем его естества. В нашем случае рулем нашего естества является наш язык. возьми его за хвост. То есть положи перст, как Иов сказал, я кладу перст на уста мои, говорил, более не буду говорить. То есть, когда мы ложим перст на свои уста, и Бог начинает брать, когда мы теряем свою душу, отказываемся надеяться на свой интеллект, то есть мы теряем свою душу. И тогда Бог говорит, теперь твой язык – это мой язык, твой жезл – теперь мой жезл, теперь это будет жезл Божий, и им ты будешь творить чудеса. Теперь твое слово, которое у тебя, и твой язык, который в тебе, будет творить для тебя чудеса. Я буду его использовать. Всякий раз, когда ты взмахнешь этим жезлом, как только ты скажешь слово, и я немедленно буду его выполнять, потому что это уже не твой язык, а мой язык, это мой жезл. Луки 9:24 Иисус прямо сказал бы, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Так что цена для того, чтобы наши персты могли что-то творить, это потеря нашей души. Во-вторых, цена за право быть обладателем перстов, наученных Богом вести брань за власть над своим призванием, выражается в границах нашего поселения Богом. То есть, или в границах, которые Бог очерчивает для каждого человека, место его влияния, границы его влияния. Бытие 2:15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском». Обычно здесь говорится о тех границах, в которых человек может искать Господа. Вот вне границ Едемского сада Адам не может найти Бога. Именно в Едемском саду он должен был его ожидать и должен искать. Именно туда Господь приходил ежедневно в прохладе дня и беседовал с ним. И там Адам мог изучать Бога, искать Бога, познавать Бога, общаться с Богом. А Бог, в свою очередь, мог познавать Адама и наслаждаться общением с Адамом. И это было в границах Едемского сада. Слово «Едем» означает «приятное общение, приятность, сад едемский». И, разумеется, таким едемским садом является в первую очередь наш дух. Во-вторых, это Церковь Иисуса Христа, ее духовное расположение. И именно вот это и есть границы, куда поселил нас Бог. Мы должны знать ту церковь, куда нас поселил Бог. И также понимать, что независимо от этого, также в духе нашем Господь будет открываться нам, говорить с нами и общаться с нами, а не где-то в визуально таком виде, потому что люди хотят физически видеть, физически слышать, физически ощущать Бога. Но написано, этот будет Едемский сад. Поэтому, в-третьих, цена за право обладать перстами, наученными Богом вести брань, это чтобы возделывать и хранить этот самый Едемский сад. Бытие 2:15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Если мы хотим, чтобы наш язык, когда выражал какое-то обетование, и чтобы оно свершалось, чтобы за ним стояла сила Святого Духа, необходимо возделывать Едемский сад, то есть возделывать и хранить нашу землю. Потому что наше сердце или же наш дух является землею, в которую семя Божье попадает, может прорастать и приносить плод. И таким образом Бог будет отвечать нам. Но мы не желаем именно так. Мы хотим, чтобы ничего не возделывать, а просто сказал и произошло. А здесь говорится, нет, ты должен принять семя, ты должен возделывать эту землю, чтобы что-то получить. И ты должен охранять его от врагов, потому что обязательно кто-то постарается посеять, возможно, туда что-то другое. Мы видим, что каким-то образом древнему змею удалось проникнуть, и пропустили они его, не могли его туда не пускать. Это место было только для общения с Богом, но не для общения со змеем. Что-то произошло с Евой, что она отвлеклась, и вместо того, чтобы искать общение с Богом, она увлеклась беседой со змеем. Не надо с ним беседовать, не надо с ним рассуждать, не надо вообще с ним пререкаться. Когда вы общаетесь с Богом, он не может с вами общаться. Скажите ему, пошел вон во имя Иисуса, и общайтесь с Богом. В-четвертых, цена за право обладать перстами, наученными Богом вести брань за власть над своим призванием, выражается в том, чтобы есть от всякого дерева в этом саду. Когда эти плоды начинают вырастать в нас, Бог хочет, чтобы мы ими питались. И это заповедь Божия, самая первая заповедь. Бытие 2.16. «И заповедал Господь Бог человеку», обратите внимание, «заповедал, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть». Обычно эта заповедь всеми проповедниками опускается. Они перескакивают через эту первую заповедь и идут к следующей заповеди, которая говорит, «а если ты не будешь есть?» Но здесь написано, «и заповедал Господь человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть». Обратите внимание, это заповедь. Поэтому, что значит есть? Когда приносится плод, который вы приняли в себя, вы приняли семя слова, теперь оно приносит плод. Съесть его – это высвободить этот плод. Бог хочет, чтобы вы взяли это обетование, чтобы вы ели. То есть, но мы знаем, что ни Адам, ни Ева так не поступили. Если бы они ели от всякого дерева в саду, у них бы достаточно было пищи, они не увлекались бы и не смотрели на какое-то другое дерево, которое им не принадлежало. Поэтому, в-пятых, цена за право быть обладателем перстов, наученных Богом вести брань за власть над своим призванием, выражается в отдавании Богу десятины приношений. Бытие 2.17. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». В том же Едемском саду выросло то же семя вместе посеянное, которое он возделывал. Вместе с этими выросло и другое дерево, не только древо жизни, но и древо познания добра и зла. Но Господь сказал, это не твое дерево, оно тебе не принадлежит. То есть, утверждать, что добро и что зло, и судить практически, потому что утверждать – это судить. Бог хотел показать, что Он является верховным судьей. И когда человек начинает есть оттуда, он становится судьей или сам ставит себя судьей, притом не просто судьей, а занимает место судьи, верховного судьи. Так что десятины практически связаны с судом Божиим, с правом верховного судьи. И когда человек присваивает их себе, он присваивает себе право верховного судьи, потому что этот элемент принадлежит только Богу. И для того, чтобы иметь персты, помазанные Богом, устанавливать приоритеты Его истинной власти, необходимо отделять десятину и направлять ее в храм Божий. В-шестых, цена за право быть обладателем перстов, наученных Богом вести брань за власть над своим призванием, выражается в участии в напастях Сына Божьего. То есть вместе со Христом переносить определенные гонения. Вы скажете, но Его сейчас нет. Но Его гонят. Истина поносится. Когда поносится какая-то истина, пренебрегается, извращается. И когда большинство за ней идет. И уже сегодня становится стыдно выражать какую-то истину. На тебя смотрят, как на какого-то отшельника, на какого-то отжитого человека. И вот здесь отстоять эту истину, это как раз и является участие в напастях. Луки 22, 28, 30. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да идите и пьете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Давид сел на престоле и стал судьею 12 колен Израилевых. Царь – это одновременно верховный судья, верховный военачальник, верховный градостроитель. Давид был таким. Каким образом он пришел к власти? Потому что он прибыл в напастях. Он отстаивал истину, будь то филистимлянин, будь то Саул, будь то другие люди. Он везде отстаивал интересы Бога, а не свои собственные. И поэтому Бог привел его к власти над призванием. Как здесь написано, «И я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство». В-седьмых, цена за право быть обладателем перстов, наученных Богом вести брань за власть над своим призванием, выражается в переписи закона Божьего в свое сердце. Это нужно заплатить цену, это нужно время отдать, чтобы перенести вот это наследие в свое сердце, переписать. Второзаконие 17, 18, 20. Речь идет о царе. «Когда сядет на престоле царства своего царь израильский, Бог, то есть повелевает, что должны делать цари, он должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников и левитов. И пусть он будет этот список у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все постановления сии, или же все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его над предбратьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Обратите внимание, зачем нужно переписать ему и в сердце хранить этот закон и постоянно его читать? Чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы он не уклонялся от закона ни направо, ни налево. Когда вы видите зазнавшегося служителя, которому невозможно не подойти, который ведет себя вот таким образом, как-то выше, чем другие ставят себя, все время утверждает об этом, то ясно говорится, что сердце его надмевается, что он не переписал этот список закона в свое сердце. По этому поводу Бог также обратился к вождю народа израильскому Иисусу Навину. 1 глава, 8 стих. Он ему сказал: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все то, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Мы будем успех иметь во всех тех сферах, которые Бог отдал нам в ответственность. Бог отдал наши тела в нашу ответственность, чтобы мы заботились о нашем теле, чтобы оно было здоровым. Он хотел, чтобы мы ни в чем не нуждались. И он сказал: «Ну, для этого нужно, чтобы книга закона не отходила от уст твоих. Но если у тебя доллар не будет отходить, и в глазах твоих ты будешь видеть только доллар, и будешь в уме своем ставить цифры, к которым ты должен прийти, я в этом году должен столько заработать, а в этом столько, и все время рассуждать, куда бы мне вложить. Если ты будешь вникать в закон Божий, Бог просто будет тебе показывать, куда тебе влаживать и как тебе правильно действовать, лишь бы только ты четко следил за законом Божиим». Далее, вопрос четвертый. «По каким результатам можно судить, что мы действительно обладаем перстами, способными вести брань Бога именно за те сферы, которые верил нам Бог? Как мы можем определить это для самих себя?» Сразу следует отметить, что все результаты, о которых мы будем говорить, условны, то есть поставлены в зависимость, что мы сохраняем статус ученика и платим цену за свое ученичество. Только тогда мы можем рассматривать результаты. И только при таком положении мы можем задействовать наши персты в удержании уже имеющейся власти над своим призванием. И одним из первых результатов того, что мы обладаем перстами, наученными вести брань за власть над своим призванием, выражается в том, что мы позволяем Богу охранять двери наших уст. Не только сами охраняем, мы Богу позволяем охранять двери наших уст. Поэтому результат обладания перстами, наученными Богом вести брань за власть над своим призванием, выражается в том, что мы позволяем Богу охранять двери наших уст. Давайте прочтем Псалом 140, 3-4 стих. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их». Видите, для того, чтобы Бог мог охранять, нужно Его об этом попросить. Вы, говорит, не получаете, Иаков, потому что не просите. А если просите, просите не на добро, чтобы употребить для ваших вожделений, чтобы выполнить свои желания. Но Бог хочет обладать нашими устами. Он хочет, чтобы наши уста были Его устами. И поэтому результат – это то, что Бог охраняет наши уста. Согласно Писанию, Бог выполняет роль стража наших уст на условиях своего завета, который Он заключил с нами, в то время как мы, задействуя все свои разумные волевые усилия, выполняем роль стража в сохранении завета с Богом. То есть Бог хранит со своей стороны свой завет с нами и охраняет свой завет. Мы со своей стороны должны охранять завет с Богом. То есть, видите, с двух сторон он должен охраняться, а не только с одной стороны. Вот такое интересное место Писания, Псалом 126.1, песнь восхождения Соломона. Это молитва Соломона или песнь Соломона. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Обратите внимание, если мы сами строим, если мы сами охраняем, а Бога там нету, все это напрасно. Поэтому здесь четко определенно говорится, что с другой стороны должен это делать Господь. И чтобы Бог это делал, мы должны что-то делать для этого. Мы должны позволить Богу это делать. Мы должны, как вот сказал Давид здесь, «Господи, да будет охрана дома моего». Мы должны охранять свои тела, выходя из дома или ложась отдыхать, спать, чтобы проснуться. Возможно, вы ляжете больным и проснетесь здоровым. Когда, ложась, вы скажете, да будет кровь завета охраною моею на ложе моем, и да будет ложе мое твоим ложем, чтобы я мог что-то получить от тебя. И возьмите какую-то мысль, какое-то место Писания, если вы сразу не можете заснуть, закрыв глаза, думайте о нем, просто держите его в уме и с этим засыпайте. Возможно, вы проснетесь здоровым или начнется процесс исцеления, кошмары перестанут сниться и так далее. То есть не будет отходить, оно должно быть в уме нашем. Второе. Результат обладания перстами, наученный Богом вести брань за власть над своим призванием, выражается в способности наступать на всю силу вражью в пределах своего призвания. Если мы способны, то есть быть царями в пределах своего призвания, наступать на всякую вражью силу, то это говорит о том, что мы обладаем перстами, наученными Богом вести брань. Луки 10:19. «Се даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Сатана говорит, это повредит тебе, не трогай, не лезь. Никогда не повредит, когда вы на своей территории. Повредит, когда вы на чужой территории. Недавно один брат спросил меня, родственник мой, что делать, когда перед тобой одержимый человек? Вот как ты ведешь себя с одержимым человеком? Я говорю, во-первых, я вначале узнаю, находится ли этот человек в пределах моего призвания. Если он пришел из другой церкви, я спрашиваю, почему ты не обратился к своему пастору? Почему ты хочешь, чтобы я изгонял беса из тебя, если ты считаешь, что в тебе бес? Почему ты не обратился к своему пастору? Во-первых, я узнаю внутри себя, что говорит Господь, этот человек в пределах моего призвания. Буду ли я это делать или нет? Вы помните Попова Юрия Ивановича из Вильнюса? Побывав как-то здесь, в другом штате, он перепуганный прибежал ко мне и говорит, никогда со мной такого не было. А у меня сахар, говорит, никогда сахара не было. Я здоровый, говорит, вот вы помните, вот этот здоровый такой крепкий русский мужик. И вдруг с ним что-то произошло. Он говорит, я в той церкви, одна женщина говорит, вот у меня сахарный диабет. А я говорю, да, сестра, я сейчас твой сахарный диабет изгоню. А иди сюда. Он на нее руку, я, говорит, так ревностно за нее помолился. И я, говорит, почувствовал, как этот сахарный диабет на меня перескочил. И я это почувствовал, говорит. У меня тут же стало что-то твориться. Вот, обратился тут же к врачу, там смерили. У меня зашкаливает сахар, у меня в жизни его не было. Я и то, сними с меня, помолись, чтобы вот это... Я говорю, а зачем ты лез? Зачем ты вообще напрашивался? Кто тебя просил? Чего ты не в своей церкви это делаешь? У тебя масса людей с сахарным диабетом, ты лезешь в другую церковь, и тебе пожаловалось, и ты уже тут же, вот давай я сейчас. Если бы тебя пастор попросил и сказал, вот вы у нас гость, пожалуйста, помолитесь за нашего, или вот тебе пастор дал бы право, давай, все равно надо внутренне как-то знать, во-первых, что это за болезнь. У нее, то есть фундамент ее физиологический или же демонический, потому что там был демонический результат, и до сих пор у него сахарный диабет, и Бог, то есть не Бог ему дал его, а он сам его взял на себя, он накинулся не на свою территорию, и сатана воспользовался этим положением. Поэтому не очень-то, то есть будьте такими вот евангелистами. Когда Бог посылает человека куда-то, он посылает его на конкретную территорию. Вы помните, Павел пошел проповедовать, он не проповедовал, где попало, или вот там, где он проходил, а только там, где Дух Святой открывал. В иных местах Дух Святой его удерживал. И говорит, иногда они останавливались и не знали, что делать дальше. Здесь Бог не давал им возможности проповедовать и право. И они ждали. И однажды во сне муж-македонянин пришел к Павлу, прося помощи. И тогда, проснувшись, Павел понял это откровение Бога. Дух Святой призывает нас в Македонию. И пошли они, и там уже был успех. Так что эта женщина одна за ним ходила, бесноватая, написано, это она делала много дней, она кричала, сии рабы, человек, то есть человек и рабы Бога Всевышнего, они возвещают нам путь спасения. Почему Павел не изгнал сразу же? Потому что Бог ему не велел сразу, то есть он действовал до тех пор, пока не получит внутреннее откровение. А мы без всякого такого откровения, несмотря в моем это доме, в моем призвании, начинаем это делать. Поэтому результат это то, что мы будем наступать на всю силу вражью в пределах своего призвания. Для этого нужно знать свое призвание. В-третьих, результат обладания, что мы действительно обладаем перстами, которые обладают властью, то есть говорить слово, и оно будет действовать, это способность видеть и слышать своих учителей. Если мы знаем своего учителя, видим и слышим, я имею в виду делегированное учительство Бога, а не самого учителя Иисуса Христа. Потому что мы все учителя настолько, постольку, поскольку, потому что мы делегированное представляем учительство, а не буквальное учительство. Буквальным учителем является Святой Дух, который взял от учителя Христа и передал нам. Давайте прочтем Исаия 30, 20, 21. «Глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Если вы уклонитесь, если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево». Обратите внимание, зависимость от делегированных святых, которых Бог поставил над нами. То есть вы будете их видеть, если вы их видите, признаете и слышите, они говорят, если вы начинаете уклоняться, они говорят, ты уклонился направо, а ну-ка курс поправ, или ты уклонился налево. И мы не говорим, да нет, я так не думаю, я так не думаю. Иногда я советую людям, приходят за советом, и когда я им говорю, иногда некоторые мне говорят, вы знаете, а я так не думаю. А я сам себе думаю, зачем они ко мне пришли, если они так не думают. Но я говорю, если вы так думаете, вам не надо было приходить ко мне, тогда делайте, как вы говорите. Потому что я ни в коей мере не хочу что-то вам навязывать. В-четвертых, результат обладания того, что мы действительно обладаем перстами, которые научены Богом устанавливать приоритеты истинной власти, выражается в способности повиноваться и исповедовать услышанное слово. То есть, когда мы услышим слово, то вот эта способность услышать и повиноваться этому слову. Римлянам 10:9. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». То есть вот это слово «спасение», греческое слово, включает все виды обетований. Все виды обетований. Исцеление, обеспечение, хорошее настроение. То есть буквально все, победа во всем. Как в притче 30:28 мы уже напоминали, паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. То есть, мы говорили, он плетет паутину своим ртом, и изо рта потом за эту паутину цепляется, около двери вешает свою паутинку на сквознячке тонком таком, и когда дверь открывается, его воздухом, ветром вносит туда. То есть он знает, где есть поток этого воздуха. Мы должны знать, чувствовать движение Святого Духа и исповедать именно тогда, когда Дух Святой движется вместе с Ним. И тогда, когда дверь для обетования приходит время открыться, то мы на крыльях Святого Духа будем внесены в это обетование. В-пятых, результат того, что мы действительно обладаем перстами, которые могут устанавливать приоритеты истинной власти, это способность омывать и убелять одежды своей кровью Агнца. Вы помните, что все это делается перстами. Кровь кропится перстами. Откровение 7:9-14. «После сего я взглянул, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Если мы обладаем такой способностью употреблять кровь Иисуса Христа, и она работает, и мы можем охранять самих себя, своих детей, в общем, свое призвание, свою машину, свою работу, свой дом, свои вещи. Вы знаете, вещи, окропленные кровью, то есть, или огражденные кровью, носятся дольше и лучше сидят на человеке. Машина дольше будет ходить, и шины долго не будут снашиваться. Машина долго не будет попадать в ремонт, которая ограждена кровью Агнца. То есть, если мы умеем это все ограждать самих себя, как написано и в другом месте Писания Откровения 19:7-8, «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Вот чтобы облечься в такой весон, и дано было ей, то есть способность перстами, наученными Богом, вот это брать, потому что для того, чтобы кровью себя убелять, необходимо перст, то есть или же вот наш язык. В-шестых, результат обладания перстами, наученными Богом вести брань, это способность побеждать древнего змея кровью Агнца. Обязательно он придет и попытается в наш Едем, в наше общение с Богом, и попытается соблазнить нас, как он соблазнил наших прародителей. Откровение 12:10. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Давайте обратим внимание, что и дьявола-то мы можем побеждать, и призваны побеждать перстами. Это перст Божий. Жезлом этим Моисей с Аароном буквально растоптали Египет и разогнали всех демонов. Так и здесь самого змея древнего тоже нужно побеждать кровью, потому что в крови Иисуса, во-первых, Он не может обвинять нас, потому что Христос взял нашу вину. Во-вторых, Христос передал нам полномочия власти, поменялся судьбою своею. И когда мы говорим «во имя крови Иисуса Христа, дьявол, я омыт кровью Агнца», он не может вас обвинять, потому что, когда он говорит «а ты помнишь?», а ты говоришь ему «кровь Иисуса омыла», а ты помнишь, я это исповедовал, и кровь это омыла, потому что кровь омывает, когда мы оставляем и исповедуем наш грех. В-седьмых, результат обладания перстами, наученными Богом вести брань, выражается в исполнении Святого Духа и в зависимости от Святого Духа. Деяние 1:8. «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Поставить себя под власть Бога необходимо самому. Это наш язык будет говорить на ином языке. Не кто-то другой, не Дух Святой через нас, а наш язык, мы отдаем наш язык во власть Святого Духа, не только на иных языках говорить, но и на знакомом языке. То есть Дух Святой будет внедрять мысли свои, а мы будем их отзвучивать нашим языком. Но для этого надо отличать голос Божий от голосов иных, питаться молоком и медом, о чем мы говорили, и только таким образом мы будем иметь эти персты. И Бог хочет, чтобы каждый святой человек, каждое его дитё, каждый его ребенок имел такие персты, научился в молитве использовать эти персты. Ну, на сегодня мы закончили и перейдем далее к следующему аспекту, а сейчас встанем и споем, так как время наше вышло. Молись в день радужного счастья. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».